говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 22-летие Хамас. Методы современной подготовки террористов-смертников. Кокаин для друзей Чавеса. Кто стоит за наркопотоками из Латинской Америки? Социальная реклама. Почему призыв сказать курению «нет» остается неуслышанным? И взгляд современной женщины на роль мужа в семье. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник палестинская группировка «Хамас» торжественно отметила 22-летие своего образования.
Клянусь всемогущим Аллахом, что буду продолжать бороться за свободу,
Наблюдатели подметили, что пышное шествие с заверениями, что сторонники будут продолжать бороться за свободу, были необходимы сейчас руководству организации для того, чтобы поднять несколько пошатнувшуюся популярность в народе. После того, как движение «Хамас» в 2007 году получило контроль над территорией Газы, его руководству не удалось доказать избирателям, что оно может так же хорошо наладить жизнь в секторе, как оно наладило социальную сеть, будучи в оппозиции. Однако популярность «Хамас» все равно довольно велика. Во многом благодаря тому, что это очень подвижная организация, которая пользуется всеми новейшими технологическими средствами. Например, есть детский интернет-сайт «Хамас» под названием «Аль-Фатах», что в дословном переводе означает «завоеватель», рассказывает наш корреспондент в Берлине Александр Сосновский.
Сайт, который был запущен в работу совсем недавно, должен обучать детей правильному отношению к жизни и к чужакам. Правильное отношение по Аль-Фатех, его педагогическое кредо – это антисемитизм, антиамериканизм, ненависть к Израилю и готовность стать в ряды воинов Аллаха. Сайт на арабском языке недоступен для понимания большинства ни европейцев, ни американцев, ни русских. Бывший воин исламского джихада, ныне проживающий в США политолог Тафлик Хамид, сказал мне, что речь идет фактически о новом оружии фундаменталистов. Под крышей детского сайта, незаметно для всех, будут воспитываться потенциальные террористы.
Al-Fatah website is a website that this...
Аль-Фатех – это страничка, которая создана Хамас специально для воспитания юных палестинцев, для обучения их определенной системе ценностей. Это только те моральные ценности, которые поддерживает сам Хамас. К сожалению, эта система ценностей построена на антисемитских теориях и возведении в ранг мучеников, погибших за Аллаха самоубийц, совершивших террористические акты. Смертники-террористы в этой системе – это воины Аллаха, с которых надо брать пример. Я считаю, что этот сайт несет в себе большой негативный заряд. Одновременно можно проследить и образ мышления организации «Хамас», которая беспокоится о том, чтобы уничтожить других больше, чем о мире для своих собственных людей. Это что, такое интернет-пособие по воспитанию террористов? «Хамас» — это пока еще относительно молодая организация, у которой пока нет четких учебных планов для школ. Поэтому они решили использовать возможности этого сайта, чтобы преподавать свои идеи этим доступным и дешевым способом. Можно не сомневаться, что содержание сайта в самом близком будущем перекочует на страницу учебников для мусульманских детей. И не только на Ближнем Востоке. Повсюду. Это основное средство обучения и коммуникации между мусульманами, которые живут в Америке, Европе, везде в мире. Этот сайт – это основной источник информации для такого рода обучения детей и молодежи. Я знаю, что вы много лет входили в радикальную исламскую группу. Сейчас вы учите других бороться против фундаментализма. Не боитесь братьев по борьбе? Я был членом радикальной группы «Исламский джихад» и был членом этой организации около 10 лет. Когда я вступал в эту группу, моим основным желанием было служить Богу. Мне все время говорили: «Вступай в нашу организацию, и ты сможешь служить Богу. У тебя будет возможность доказать свою преданность». Я вступил в нее, и началось мое обучение тому, как можно нанести вред другим, неверным. Позже меня пригласили принять участие в самом настоящем преступлении. Неподалеку от медицинского факультета Каирского университета наша группа боевиков должна была выкрасть полицейского и закопать его живьем неподалеку от одной мечети. Знаете, как такое последнее предупреждение для неверных. Для меня и для моей совести это стало непреодолимой преградой. Я не смог это сделать, будто проснулся ото сна. Потом все еще раз критически обдумал и решил выйти из группы. конечном итоге, именно мое критическое отношение к философии джихада помогло мне избежать участия в преступлении. Но, скажу честно, у меня была альтернатива. Мне предложили перейти в другую исламскую организацию, которая была не такой радикальной. Это была группа умеренных, и я присоединился к ним. В общем, три фактора спасли меня. Критическое осмысление происходящего, совесть и альтернативный вариант участия в умеренной исламской группе. Ваши враги, несомненно, называют вас предателем и перебежчиком, но вы еще публично объясняетесь любви к Израилю.
Yeah, I wrote an article why I love Israel.
Как-то я написал нашумевшую статью в арабской прессе, которая называлась «Почему я люблю Израиль». Моя логика и мои аргументы полностью основываются на Коране. Я интерпретирую строки из Корана, чтобы объяснить, почему я люблю Израиль. Это написано в Коране. Все пророки, которые упомянуты в Коране, были евреями. Моисей, Аарон, Давид, Соломон, Иисус. Они все евреи. Например, сказано, Бог говорил с детьми Израиля и напомнил им помнить о земле, которую Он дал им в подарок, и помнить, что им отдал Он предпочтение перед остальными людьми. Это не мои слова, так написано в Коране. Даже если захочешь, то не сможешь эти строки извратить, чтобы оправдать ими ненависть к Израилю. Однако в Европе Израиль часто критикуют, в том числе за строительство стены вдоль территории и за неадекватные ответы на обстрел своих городов. Израиль – это страна, где уважаются права человека. Арабское меньшинство там имеет почти такие же права, как еврейское большинство. Я бы желал, чтобы арабские страны относились к меньшинствам так же, как это делает Израиль. В конце концов, это арабы сами построили стену ненависти между двумя народами. Стена вдоль границы – построена Израилем, но только против насилия и ненависти, которая идет с арабской стороны. Настоящая стена воздвигнута на основе проповедей ненависти и злобы к евреям. Вернемся к сайту Аль-Фатех. Это что, новый вид оружия, бороться с которым невозможно, или все-таки это просто такая недобрая игрушка для детей и молодежи? Однозначно, что этот сайт можно считать мультимедийным оружием. Но и мы имеем возможность использовать медиасредства для своей защиты. Ведь есть два варианта использования мультимедийной информации. Можно употреблять в качестве подложки для подачи информации ненависть и злобу, и ответной реакцией всегда будет такая же ненависть и злоба. Поэтому я думаю, что мы должны использовать наше информационное оружие на основе разума и логики. Можно ли полагать, что Хамас или тот же исламский джихад будут использовать мировую паутину для пропаганды фундаментального ислама, в том числе и в России, где живут, как известно, миллионы мусульман? Абсолютно верно. Интернет – это инструмент, с помощью которого можно радикализировать молодых мусульман по всему миру. Это реальность, перед которой нельзя закрывать глаза. Ненависть надо побеждать добротой и любовью. Что касается России, то она должна внимательно смотреться в свое прошлое. Русские поняли, как мне кажется, что антисемитизм не заканчивается на одних евреях. Это нечто, что очень-очень быстро распространяется по всему обществу. Варварство и ненависть касаются не только отношения к евреям. Например, Беслан или Норд-Ост – это теракты, направленные не против евреев, а против русских. Если эту тенденцию варварства не остановить, то в Москве появятся уже лет через 10 смертники-самоубийцы на автомобилях, начиненных взрывчаткой, или даже готовые применить биологическое оружие. Россия должна быть заинтересована уничтожить эту проблему уже сейчас, в зародыше. Раковую опухоль надо вырезать, пока она не расползлась по всему телу. В России недавно был убит известный православный миссионер отец Даниил. Следствие уже объявило о том, что убийство совершено по религиозным мотивам. Исламский след нашли. Возможно, что это попытка провести границу между православием и исламом. Хотя я думаю, что речь идет о неком привычном образе мусульманина, который существует в мозгу человека. Радикальный исламист, готовый к убийству без причин, так думают многие, ведь такие преступления, направленные против христианских священнослужителей, случаются и в Ираке, и во многих других странах. И поэтому я не могу обвинить русских следователей в том, что они безосновательно заявили о наличии исламского следа в убийстве отца Даниила. Они видят это преступление в контексте подобных злодеяний, которые происходят в мире. Естественно, что можно говорить только о возможной причастности радикальных исламистов. До суда это только версия, и не более того.
С бывшим воином исламского джихада беседовал наш корреспондент в Берлине Александр Сосновский. говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Один из способов пополнения террористического бюджета практически всех организаций – наркотики. С этим пытаются бороться специальные службы разных стран, в том числе американская ДЭА. Однако задача борьбы с наркотиками осложняется всякий раз, когда выясняется, что за торговцами стоят государственные структуры неких стран, рассказывает Виктор Черецкий.
Революционеры-марксисты 20-го столетия не брезговали никакими средствами для осуществления своих планов. Под предлогом строительства светлого будущего умерщвлялись или отправлялись на каторгу миллионы людей, затевались войны, сограждане обрекались на голод и нищету. Латиноамериканские революционеры внесли в этот список преступлений свой вклад, использовав для осуществления своих светлых планов наркоторговлю. Примеров много. Известно, что так называемые вооруженные революционные силы Колумбии, сокращенно ФАРК, финансируются за счет кокаина. Причем речь идет о самом крупном наркокартеле Колумбии. Доходы от кокаина покрывают, как считают наблюдатели, примерно половину всех расходов этой организации, которая именует себя марксистско-ленинской, а международным сообществом определяется как террористическая. Правда, венесуэльский диктатор, подполковник Уго Чавес, так не считает. Он заявляет под бурные аплодисменты своих сторонников, что речь идет о героических партизанах, сражающихся за социалистическое будущее своей страны.
ФАРК не является террористической организацией. Это армия, которая уже освободила целые районы Колумбии, где установила свою власть. ФАРК следует признать как народную освободительную армию.
По данным специализированной службы ООН, а также США и стран Евросоюза, Венесуэла превратилась в последние годы в основной перевалочный пункт для тайного экспорта колумбийского кокаина. Именно здесь переправленный на грузовиках из соседней страны наркотик грузится на корабли и в самолеты для доставки в США и в Европу, в основном в Испанию. Кстати, в Испанию зелье попадает не прямо из Венесуэлы, а транзитом через Гвинею, Бисау или Гану. Так наркоторговцам легче замести следы. Речь идет примерно о 300 тоннах кокаина в год. Объемы поставляемого на мировой рынок через Венесуэлу наркотика стали расти 5 лет назад благодаря широкому сотрудничеству между группировкой ФАРК и властными структурами Венесуэлы, констатирует влиятельная испанская газета «Паис». В этой стране наркоторговцам создаются благоприятные условия, рассказывает бывший сотрудник американского управления по борьбе с наркотиками ДЭА Джим Шетт.
Ни одна крупная организация, занимающаяся наркоторговлей, не может существовать без необходимой ей структуры – адвокатов, банкиров, политиков. Венесуэла предоставляет колумбийским наркопартизанам все необходимое. Страна, кроме всего прочего, превратилась в огромную прачечную для отмывания грязных денег наркоторговцев.
ФАРК соперничает по части наркоторговли с другой марксистско-ленинской группировкой колумбийских террористов – Армией национального освобождения. Кровавые разборки между двумя бандами обычно происходят вблизи венесуэльской границы именно из-за права перевести через Венесуэлу очередную партию кокаина. По данным ПАИС, в наркоторговлю вовлечен командный состав Национальной гвардии Венесуэлы, лица, близкие к президенту Чавесу. Наркопартизаны расплачиваются с ними за услуги наличными. У них же они приобретают бензин и оружие для продолжения своей террористической деятельности. Говорит живущий в эмиграции бывший капитан первого ранга военно-морских сил Венесуэлы Бернардо Хураду.
Национальная гвардия выполняет всю грязную работу для режима. Она присматривает за преступностью, за контрабандой, наркоторговлей и так далее. Это охранка, пользующаяся особым доверием диктатора, его претерианства. Гвардия. Ведь армии он особо не доверяет. Естественно, Национальная гвардия, обслуживающая интересы коррумпированной власти, сама пронизана коррупцией.
Как отмечает ПАИС, на территории Венесуэлы у ФАРК имеется по меньшей мере 4 базы. На них, в частности, содержатся некоторые лица, колумбийцы и иностранцы, похищенные наркопартизанами с целью получения выкупа. Главари ФАРК, так называемые командующие фронтами, типа Хермана Бресеньо или Ивана Маркеса, имеют в Венесуэле собственные поместья. Любопытно, что еще несколько лет назад в этой стране на основании договоренностей с США работали представители ДЭА. Теперь их там нет. Джим Шетт.
Когда ДЭА выяснила, что некоторые генералы Национальной гвардии причастны к наркоторговле, ее тут же обвинили в том, что она занимается шпионской деятельностью на территории Венесуэлы. Сотрудников ДЭА лишили виз и выдворили из страны.
Между тем, официальная венесуэльская пропаганда утверждает, что страна борется с наркотиками, сжигает тонны зелья и даже уничтожает время от времени тайные аэродромы, с которых стартуют самолета с кокаином. Однако независимые источники не подтверждают подобные данные. Бернардо Хурадо.
Кто и когда конфисковал наркотики в Венесуэле? Кто их сжигал? Сколько килограммов было сожжено? Власти утверждают, что целые тонны. Почему же тогда не было свидетелей, журналистов, телекамер? Ведь практика приглашать представителей общественности на подобные мероприятия существует во всем мире, тем более, когда речь идет о целой тонне кокаина.
Помощь в борьбе с наркотиками, которую оказывает США правительству Колумбии, вызывает у Чавеса бурную ярость. Он, похоже, опасается, что американцы помогут соседней стране контролировать сухопутную границу с Венесуэлой с целью покончить с наркоторговлей. Хорошо известно, что сам венесуэльский диктатор не чуждается наркотиков. Он публично жует листья коки или так называемую пасту коки, оправдывая свой порог древней традицией местных индейцев. Заметим попутно, что ООН запрещает подобную практику, приравнивая ее к потреблению самого кокаина. Уго Чавес.
Я жую коку по утрам и выгляжу великолепно. Президент Боливии Эва Моралес мне также присылает пасту коки. Я ее всем рекомендую.
Подобные пристрастия Чавеса к зелью, которое шокирует многих даже латиноамериканских политиков, анализирует венесуэльский оппозиционер, врач Рафаэль Полео.
Чавес – человек болезненный, с расстроенной нервной системой и психикой. Его личный психиатр, которого я хорошо знал, говорил, что, проходя у него курс лечения, Чавес часто плакал. Видимо, он внутренне сознавал, что не способен управлять страной, что своими инициативами только усложняет положение. Что касается коки, то она пагубно отражается на его умственном здоровье. Листья коки содержат кокаин, а в пасти его содержание до 80%. Через 10 минут наркотик начинает действовать и приводит Чавеса в возбуждение, которое продолжается от часа до 90 минут. Свои речи он произносит именно под действием коки. Отсюда его нетерпимость и агрессивность. Мы знаем, что продолжительное употребление кокаина приводит к разрушению мозга и деградации личности в целом. Разумеется, граждане Венесуэлы не имеют права и дальше спокойно взирать на поведение этой деградирующей личности, теряющей умственные способности.
Чавес далеко не первый строитель социализма на латиноамериканском континенте, который подозревается в связях с международной наркоторговлей. Задолго до него аналогичные обвинения выдвигались против кубинского руководителя Фиделя Кастро, друга и наставника Чавеса по части революционности. Именно на Кубе, как свидетельствуют бывшие сотрудники спецслужб этой страны, была разработана в начале 80-х годов своеобразная доктрина в отношении наркотиков. Они были призваны помочь в революционной борьбе. Во-первых, разложить империализм изнутри, наводнив кокаином черный рынок стран Запада, а во-вторых, добыть средства для финансирования террористических группировок в тех латиноамериканских странах, где существовали демократические режимы. О личной причастности Фиделя Кастро к наркоторговле рассказывает перебравшийся на Запад его бывший телохранитель, полковник Хуан Санчес.
Я в свое время побывал, сопровождая Фиделя Кастро на складе, где хранились приготовленные к отправке в США наркотики. Они были упакованы в ящики из-под рома и табака. Кастро лично осматривал этот груз. Склад располагался в районе Вородеро. Затем я неоднократно присутствовал при его разговорах с доверенными лицами, в ходе которых поднимался вопрос о торговле кокаином, в том числе о визите на Кубу некоторых видных торговцев этим наркотиком.
Об участии международной наркоторговли режима Кастро говорится и в книге двух испанских исследователей Сантьяго Ботельо и Маурисио Ангуло опубликованный еще 4 года назад при участии бывшего сотрудника кубинской контрразведки Дельфина Фернандеса. О причастности режима Кастро к наркоторговле свидетельствует бывший майор спецслужб Кубы Хуан Антонио Родригес Миньер, а также Ильяна де ла Гвардия, проживающая во Франции дочь кубинского полковника доверенного лица Кастро Антонио де ла Гвардия, расстрелянного в 1989 году вместе с еще 3 высшими армейскими чинами. Она утверждает, что казненные были козлами отпущения режима, который пытался доказать мировому сообществу свою непричастность к наркоторговле. С этой же целью Кастро пожертвовал и своим ближайшим другом, министром внутренних дел Хосе Абраантесом. Он скончался в тюрьме при загадочных обстоятельствах, рассказывает кубинский журналист Хуан Мануэль Као.
Правительство Кубы, и, разумеется, Фидель и Рауль Кастро понимали, что, убрав деятелей средней руки, они не убедят народ, что к наркоторговле не было причастно высшее руководство страны, ведь на Кубе ничто не может произойти без ведома этого руководства. Поэтому братья Кастро решили пожертвовать министром внутренних дел. Суд над ним был посвящен лишь одному – доказать, что Кастро не имеют никакого отношения к наркотикам. В принципе, неизвестно, что страшнее на Кубе – быть другом или быть врагом братьев Кастро.
Кокаин для нужд латиноамериканской революции приобретался у колумбийских террористов в обмен на оружие, а затем направлялся за границу, дабы грузы с Кубы, которая никогда не относилась к странам производителям кокаина, не подвергались столь тщательному досмотру, как грузы из той же Колумбии. Вывозились наркотики с Кубы на военных кораблях и перегружались в открытом море на суда контрабандистов. Но оружие было американским, трофейным. Его кубинцы закупали специально для поставок в Колумбию у Вьетнама. Как утверждают многочисленные свидетели, всей операцией руководил лично Рауль Кастро. Скандал, в результате которого братьям Кастро пришлось пожертвовать своими близкими помощниками, произошел из-за утечки секретной информации. Проговорились якобы колумбийцы, которые по тем или иным причинам были недовольны сделками с Кубой. По другой версии, завистники министра Абраантеса выяснили, что последний утаивал часть денег, полученных от наркотиков, и завел себе на Западе банковские счета. Между тем, многочисленные данные, которые приводят американские и западноевропейские источники, свидетельствуют, что после разоблачений конца 80-х годов сделки Кубы с наркотиками продолжались и в 90-е, и в последующие годы.
Наркотики для приятелей Чавеса. Очерк подготовил Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лапунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Более 200 беженцев, главным образом граждане России чеченской национальности, попытались во вторник выехать из Польши в Страсбург, где расположена штаб-квартира Совета Европы. Они заявляли, что намерены протестовать против условий содержания в лагерях на польской территории. Покинуть поезд люди отказывались. После 8-часовых переговоров пограничники и полиция силой удалили беженцев из поезда. В ряде российских городов тысячи людей остаются без тепла из-за аварий на теплотрассах в результате сильных морозов. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», отопление отключили несколько домов в подмосковном Королеве, также в Москве и в Воронеже. В Пакистане, в провинции Пенджаб, по меньшей мере 15 человек погибли сегодня при взрыве, еще более 30 были ранены. Администрация президента США Барака Обамы официально объявила о намерении перевести часть обвиняемых в терроризме из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. Лидеры четырех ведущих стран Запада во вторник обсудили ход переговоров о новом соглашении по борьбе с изменениями климата, которые идут в рамках международной конференции ООН в Копенгагене. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман намерен оспорить решение Московского городского суда, отклонившего во вторник его иск к мэру Москвы Юрию Лужкову. «Россия поможет Вьетнаму в реализации программы развития атомной энергетики». Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин после переговоров в Москве с главой вьетнамского правительства Нгуен Тан Зунгом. Военный суд Волгограда приговорил бывшего начальника областного управления МЧС Владимира Соснова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и превышении полномочий. В американском штате Вашингтон во вторник в присутствии 25 тысяч зрителей совершил первый испытательный полет новый авиалайнер компании «Боинг» — «Боинг 787». Словакия вдвое увеличит число своих военнослужащих в Афганистане.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социальная реклама. Почему призыв сказать курению «нет» остается неуслышанным? И взгляд современной женщины на роль мужа в семье. В 1987 году в Америке впервые началась шестилетняя кампания против пьяных водителей. Постепенно она охватила всю страну, и в результате число подобных правонарушений снизилось на 20%. Такие данные приводит лаборатория социальной рекламы. Какой должна быть социальная реклама в России и что считать социальной рекламой? Каков должен быть закон и почему средства информации не соблюдают 5-процентную квоту по размещению социальной рекламы в эфире или на страницах печати? Над темой работала Кристина Горелик.
Социальная реклама как явление появилась в России с призыва «позвоните родителям». Это был 1994 год, и эту рекламу до сих пор хорошо помнят очевидцы. Уж очень она была не похожа на запланивший эфир рекламные ролики 90-х годов. С тех пор прошло более 15 лет, а заметно продвинуться в совершенствовании механизма создания и размещения социальной рекламы в средствах массовой информации пока не очень удается. Современное российское законодательство трактует социальную рекламу как информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достижение благотворительных и других общественно полезных целей. Все эксперты недовольны таким определением. Представители коалиции некоммерческих организаций по содействию развитию социальной рекламы попытались было изменить формулировку. Да, договориться оказалось сложнее, чем показалось вначале. Что считать социальной рекламой? Если на рекламе с социальным призывом размещен логотип коммерческой фирмы, считать ли эту рекламу социальной? А если из социальной рекламы кто-то может извлечь прибыль? Как быть тогда? Президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов попытался в этом разобраться на примере рекламы с социальными призывами начала 20 века.
Конкретная коммерческая компания «Почта», «Телеграф», «Телефон». То есть они осуществляют свою рекламу, свою коммуникацию, но какова тема этой коммуникации? И вот, собственно, реклама. Как мы стремимся передавать быстро ваши вести, так и вы всегда отзывчивые. Помогите быстрее заполнить наши кружки на нужды русских чудо-богатырей. Совершенно очевидно, коммерческая и благотворительная реклама одновременно. Понимаете? Извлекают они из этого прибыль? Вот вопрос, кстати. Или не извлекают эту прибыль? Наверное, таки извлекают.
Стоит добавить, что согласно законам, в Москве и в ряде других городов в коммерческой рекламе с социальным призывом, что очень любят использовать, например, многие страховые компании, логотип фирмы может занимать до 10% рекламной площади, тогда как в стандартной коммерческой рекламе от 3 до 5%. В результате появился особый тип рекламы, когда под социальным призывом скрывался логотип коммерческой фирмы либо даже политической партии. Западные страны, давно развивающие у себя институт социальной рекламы, обходятся в основном вообще без законодательства. Но там есть устоявшиеся правила, которые стороны негласно соблюдают. В России таких правил нет. Об американском опыте размещения социальной рекламы в средствах массовой информации рассказывает Гюзелла Николайшвили, директор лаборатории социальной рекламы, преподаватель кафедры теории и практики рекламы Высшей школы экономики.
Саморегулирование рынка СМИ в социальной рекламе в Америке достаточно справедливое, я считаю, потому что СМИ сами определяют, брать за это плату или нет. И очень интересная вещь, которая наверняка придет в российский рынок, это то, что некоторые компании размещают намеренно социальную рекламу платно, хотя бы со скидками, но платно, для того, чтобы контролировать лучшее размещение и место на рекламной полосе. И это совершенно правильно, потому что иначе наша социальная реклама, которая в 4 часа ночи появляется на российских каналах, совершенно неэффективна и никому не нужна. Несмотря на то, что закон о социальной рекламе уже назрел в России и очень нужен, по большому счету законодательство о рекламе, особенно о социальной рекламе, говорит о незрелости рекламного рынка и о слабости страны. И в сильных странах само регулирование, в общем-то, обходится без специального закона о рекламе. Социальная реклама – это очень явный индикатор демократичности процессов общества. Потому что чем жестче страна, тем жестче подминается социальная реклама под государственный контроль и регулирование. В этом смысле, почему мы о социальной рекламе так много говорим, и, честно говоря, все время ее оберегаем, под того, чтобы не подмяло контролирующий орган один под себя ее, именно потому что это очень хорошо связано с демократичной, условно говоря, со свободой или с какой-то свободой самовыражения в обществе. В Америке пиар-агентство, которое занимается политическими технологиями, Fenton Communication, если у них социальную кампанию, у них были такие случаи, и СМИ отказываются ее размещать, то даже сам прецедент того, что социальная реклама не размещается, либо телеканал ее отказывается размещать в СМИ, становится таким ярким информационным поводом, который после этого стоимость вот этой социальной кампании поднимает такую, что ее с удовольствием берут все остальные СМИ, и она проходит гораздо больше, да, интернет-СМИ, гораздо больше эффективностью, чем бы они мирным образом там по медиаплану ее размещали вот так на мирной основе. Поэтому, ну, вот есть как бы модели, которые бы, наверное, хорошо было бы как бы приложить к России. Я думаю, это то будущее, к которому мы все-таки так упорно идем.
В России социальная реклама, если и появляется, то очень редко бывает хорошего качества. Рассказывает Юлия Грязнова, советник Министерства здравоохранения и социального развития, председатель Комитета по социальному развитию Российской ассоциации по связям с общественностью.
Должен ли быть логотип спонсора размещен на рекламе? Ну, вопрос здравого смысла, потому что в прошлую Пасху Москва была увешана растяжками, было написано «Христос воскресе» рядом телефон. И это просто агентство, которое благотворительно размещает эти растяжки, или не благотворительно, мы не знаем, или, может быть, так сказать, со скидкой для Москвы, значит, еще размещает свой телефон. В общем, социальная реклама – это еще такой специфический продукт, очень сжатый, очень короткий, который вообще имеет, если он хороший, то он имеет действие действительно, да, но только для этого он должен быть хорошим. А если он изменяет некоторые паттерны повседневного поведения, то он должен быть очень хорошим, как лучше не надо. Ну, первое, когда глупо. Это все вы знаете, наверное, каждый день кто ездит в метро, вот, а я имею такое несчастье, значит, я еду в метро. Поэтому я вот на это смотрю каждый день с ужасом, понимаете, реклама в метро, скажи нет курения, их много, скажи нет алкоголю, скажи нет наркотикам, они такие, сякие, значит, там такие сигареты, такие шприцы и так далее. Попробуйте себе представить человека, который, вот как это я буду делать, то есть я вот встану и скажу, нет тебе курения. Ну или как вот я это сделаю? То есть я себе, это непонятно, к чему нас призывают, то есть вот кому сказать нет-то, то есть каким надо быть сумасшедшим, чтобы, значит, эту процедуру скажи нет. Ну, давайте попробуем, скажу нет, но только я выпить должна сначала очень сильно, потом сказать нет курению, просто так на трезвую голову я этого не скажу.
По закону российские средства массовой информации обязаны размещать социальную рекламу в пределах 5% эфирного времени или основной печатной площади в год. На практике эту квоту соблюдают очень немногие. В ответ руководители коммерческих служб и пиар-отделов ссылаются на редакционную политику своей компании. Рассказывает Анна Дергач, начальник службы размещения и учета рекламы коммерческой дирекции телеканала ТВЦ.
Есть ряд роликов, которые могут носить как бы редакционно действительно вот нелогичность по смыслу. И мы заинтересованы в том, чтобы ролики были хорошего качества и несли действительно благое дело, а не вызывали какой-то там обратный эффект. В ряде случаев мы просто подходим уже избирательно, то есть мы смотрим, что, потому что также указание сайта – это тоже коммерческая опция. Но если мы заходим на сайт и видим, что сайт, он просто вот человеческий, вот он пышет коммерцией сплошной, то там даже вот эта вот социальная вот эта акция, ее там даже не видно. То есть мы, конечно, просим такие сайты убрать. Если это сайт, который там организаторский какой-то телефон оргцентра, который именно обеспечивает поддержку именно этой рекламной кампании там в помощи там детям-сиротам или еще что-то, то безусловно такой телефон мы оставляем. То есть мы стали избирательно подходить к этому вопросу. Даже на стадии производства роликов многие звонят и просто уточняют. Кто-то даже рассказывал в каком-то каналу а потом уже в комитет рекламы, для того, чтобы понять именно редакционную политику конкретно нашего канала.
Все дело в отсутствии внятных правил, которые регламентировали бы эту сферу деятельности, жалуются производители социальной рекламы, говорит Ольга Суворова, директор студии «Диалог».
И на радио не хватает понятных правил, с которыми сталкиваются производители и заказчики социальной рекламы, по которым мы можем обращаться на тот или другой канал. Вот я сотрудничаю с федеральными радиоканалами, это в основном Радио России, Радио Маяк. Слава богу, вы знаете, вот за несколько последних лет, это более 4 лет, когда мы размещаем очень много социальной рекламы на этих каналах, я не встретила ни одного отказа. Все, что я производила или сама по собственной инициативе, или по заказу других некоммерческих организаций, все размещалось и на этих радиостанциях, и на партнерских радиостанциях, и даже на Вести ФМ, на ФМовской радиостанции, на Культуре. То есть весь этот холдинг из 6 радиостанций всегда все размещалось. Но вот честно скажу, это просто мои добрые партнерские отношения. Я очень хорошо понимаю, это мои личные добрые партнерские отношения. Вот если, так сказать, не дай бог, сменится руководство, или когда мне надо идти на какой-то другой канал, вот никаких правил нет, что можно, что нельзя.
Заместитель директора Департамента стратегического управления Министерства экономического развития России Артем Щадрин рассказывает, какие подготовлены изменения в закон о рекламе.
Значит, первый барьер, который мы здесь видим, это в том, что у нас вообще в целом в обществе есть проблема недостатка доверия к некоммерческим организациям. А многих из них люди просто не знают. Вот многие знают о фонде дикой природы, но в том числе, наверное, и не в последнюю очередь, потому что вот ролики фонда дикой природы достаточно по многим телеканалам размещаются и на улицах, на уличной рекламе есть упоминания, и в средствах массовой информации, но действительно очень сюжетная организация. Вряд ли каждый у нас гражданин может назвать десяток такого рода организаций. Не потому, что таких организаций нет, а потому, что действительно каналы коммуникации не вполне пока готовы для того, чтобы напрямую упоминать об этих организациях, давать информационные поводы. Это, конечно, с одной стороны, здесь надо работать и самим НКО со СМИ, то, что называется public relations, но одновременно мы посмотрели, наверное, здесь есть барьер и с точки зрения регулирования законодательства о рекламе. А именно, у нас разрешено в рекламе упоминание напрямую о спонсоре, но у нас нигде нет того, что разрешено упоминание о некоммерческой организации, да, если она не является спонсором. Поэтому мы решили внести соответствующую поправку в закон о рекламе, где просто указывает, что разрешается упоминание о некоммерческих организациях. Но не всех НКО, а социально ориентированных, чтобы люди о них знали.
Единственное пока предложение, которое не вызывает ни у кого нареканий, это необходимость устранения налогового бремени. Ситуация здесь парадоксальная. Если средство массовой информации захочет бесплатно разместить у себя социальную рекламу, оно не только отдаст эфирное время или площади, но еще и уплатит с этого налоги. А некоммерческая организация, предложившая разместить данную социальную рекламу, должна будет заплатить еще и налог на прибыль. Однако основных противоречий эти поправки в закон все равно не снимут. В так называемые социально ориентированные некоммерческие организации, о которых говорил Артем Щадрин, не попали правозащитные организации, организации, занимающиеся противодействием коррупции. Очень много споров вокруг запрета на упоминание спонсоров в социальной рекламе. С одной стороны, упоминание превращает социальную рекламу в коммерческую. Но если запретить, как тогда некоммерческие организации могут найти деньги на создание социальных кампаний? Можно ли другими способами стимулировать средства массовой информации размещать социальную рекламу сверх положенных по квоте 5%? Как проконтролировать бюджетные средства, выделенные на социальные кампании? Все эти вопросы остаются без ответов. А пока не разработаны общие критерии оценки качества и эффективности социальной рекламы, современная социальная реклама, за редким исключением, производит на людей прямо противоположный эффект.
О проблемах российской социальной рекламы рассказывала Кристина Горелик. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В современном обществе женщина становится все более независимой, но семья все же продолжает играть в ее жизни важную роль. Правда, отношение женщины к семье, к своей роли и роли мужа внутри семьи заметно меняется. Рассказывает Татьяна Вольская.
Экономическая независимость, которую подарило женщине современное общество, не отбила у нее желание выйти замуж, иметь семью и воспитывать детей. В последнее время появляются, правда, и такие, которые связывают свое будущее исключительно с карьерой, но все-таки большинство женщин и сегодня продолжают мечтать о хорошей семье, любящем муже и умных и послушных детях, говорит Светлана Владимировна.
Я сама выросла в неполной семье. Мама была, а папы не было. Мне хотелось, чтобы у меня была нормальная семья. А потом у меня была подружка из многодетной семьи, у них было 4 детей. Я так все время думала, что у меня будет не меньше 2 детей, это точно. Как-то меня это очень привлекало. Ну вот с мужем, когда с моим познакомились, то как-то сразу оказались 2 половинками. В принципе, то, о чем я мечтала, оно реализовалось.
Каким должен быть муж, по-вашему?
Самое главное, мне, конечно, нравится, когда мужчина, он широкий по натуре, добрый, порядочный, уравновешенный. Мужчина, в самом слове так заложено, что он какой-то должен быть такой основательный, что-то такое рыцарское в нем должно быть. Ну, чтобы я действительно себя чувствовала как бы за мужской каменной стеной. Хотя я, как оказалось, женщина сильная и сама могу много что сделать, но когда ты все-таки делишь с кем-то, и тем более вот с мужчиной, потому что это как-то другое ощущение мира, это, конечно, гораздо проще, легче и интереснее.
А вы решали, кто в семье главный или нет?
Ну, у нас как-то вопрос так не стоял. Получается, что в основном какие-то хозяйственные приоритеты так расставляются, что в основном мое мнение превалирует. Ну, а когда касается чего-то вот связанного с машиной, механическими бытовыми всякими приборами или что-то такое чисто мужское, то я, конечно, это отдаю предпочтение мужу и стараюсь казаться глупенькой, что ли, такой женщиной, что я в этом чего-то не понимаю, чтобы он почувствовал себя мужчиной в доме.
У вас 3 детей, уже есть невестки. Вот есть действительно отличия в вашем отношении к браку и в семьях ваших детей?
Да, да, есть. Мне все время кажется, что вот у меня с мужем у нас какие-то отношения более теплые, более понятные. А у них, вот мне, честно говоря, со стороны, мне очень многое всегда непонятно. Мне кажется, что, наверное, сейчас как-то больше ценится материальная, нежели вот духовная сторона. Вот если раньше нас как-то соединяла близость взглядов, надо было обязательно, чтобы какое-то проникновение друг друга мы понимали. И вот это вот материальное нас как-то меньше всего волновало. Там будет это, не будет, там квартира, машина. А они как-то вот строят свои отношения, у них главный какой-то базис, мне кажется, вот материальный. Они вот и свою семью строят, то есть они стараются найти как компаньонов по бизнесу, что ли.
Женщины так стараются или мужчины?
Мне кажется, что больше женщины. От того, что у меня сыновья, и как бы мне их проблемы ближе, я знаю, что они как бы очень переживают, потому что смотрят, что девчонки как-то рвутся, они хотят иметь все и сразу. Я как привыкла, что женщина должна своего мужа где-то сделать и сама слепить. А они как бы хотят получить уже готовый экземпляр. Ну, такого же не бывает. Мама – это одно, а женщина, которую встречает мужчина и влюбляется, она все равно другая. Я понимаю, конечно, что время такое, что сейчас все стало, конечно, и дороже. Конечно, это немаловажный достаток. Но мне кажется, они должны себя позиционировать, что это постепенно, вместе. Самое главное, чтобы они друг друга понимали, помогали друг другу по-хорошему. Где-то кто-то кого-то освобождал, но это на каком-то хорошем уровне от того, что они вот любят друг друга, понимают, и они дорожат своей семьей.
Сегодня семья для женщины, особенно не совсем юной, играет скорее психотерапевтическую роль, считает психолог Ирина Хоменко.
Конечно, женщины от этого брака, если мы говорим о части, более прогрессивные, они ждут поддержки эмоциональной и поддержки в их самореализации. И сейчас вот такая тенденция складывается у женщин, которые чего-то в жизни хотят, добиваются или добились. Им уже не нужен партнер, который бы выполнял просто роль там статиста, ну, как раньше, что был муж, формат такой. Сейчас женщины идут на брак только тогда, когда второй человек помогает им в самореализации. Если такого не происходит, то женщины особенно зрелого возраста отказываются от брачных отношений по своей инициативе, потому что для них это скорее бремя, чем помощь. И сейчас, когда женщина уже реально может себе заработать на какую-то, ну, более-менее среднюю жизнь, то мужчина, который ведет себя иначе, потому что мужчины бывают и, ну, изменяют, бывают там деньги проигрывают или с друзьями время проводят. То есть такой мужчина уже сам по себе как мужчина вот женщине не нужен. Нужен мужчина, который бы ей помогал. Если такого не происходит, то терять свой ресурс эмоционально на такого мужчину, ну, и материально очень часто, в общем-то, женщине уже не нужно, потому что общество стало спокойнее относиться к тому, что каждый человек строит свою жизнь, как он хочет.
По крайней мере, раньше мы говорили о том, что важно для членов семьи, кто хозяин, кто главный. Вот сейчас это по-прежнему важно.
Ну, вот как показывают опросы, тенденция такая. Чем моложе люди, тем больше они ориентированы на партнерскую модель. Когда нет хозяина в семье, когда домашние обязанности делятся пополам, ну, и либо в зависимости от того, кто может их исполнять. Но чем старше люди, тем они более склонны быть приверженными модели, когда кто-то хозяин. Как правило, в России под хозяина понимается мужчина. Но мне кажется, что эта модель, она изживает себя. Когда раньше женщина не была включена в экономические отношения активно, конечно, она была на вторых ролях. А сейчас, когда женщины занимают хорошие должности, когда они создают какой-то продукт, экономический или материальный, духовный, конечно, говорить о том, что кто-то главенствует в семье, будь то мужчина или женщина, ну, мне кажется, уже не актуально.
Если в России подобные вопросы все еще выясняют, то на Западе их, кажется, давно уже выяснили, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Сам институт брака в Германии не потерял своей привлекательности. По статистике, 90% людей хотя бы один раз в жизни вступают в брак. Но представление о браке как о союзе на всю оставшуюся жизнь уходит в прошлое. Заметно растет число разводов, да и примеры из жизни идолов молодежи говорят и о нормальности смены партнеров. Говоря о Германии, надо помнить, что в немецком обществе важным фактором жизни является эмансипация женщин и уже укоренившееся представление о равенстве полов. Но как плоды эмансипации в юном возрасте, особенно у девушек, инфантильное представление – красивый, успешный, полный понимания. Именно такого ищут поначалу юные женщины. По мнению немецких психологов, юные дамы опережают молодых мужчин по наивности своих представлений и по завышенности требований к потенциальному, а часто уже и к избранному партнеру. Это тоже одна из причин увеличения числа разводов. К мудрости, что бессмысленно искать красивого и богатого или красивую и богатую, приходит с жизненным опытом. Говорит Татьяна, моя знакомая, побывавшая в России замужем за русским, в Германии за немцем, а ныне живущая в Берлине, в гражданском браке с американцем.
Русский муж был достаточно, надо сказать, типичным русским мужем, который садился на кухню, стукал кулаком по столу и говорил: «Хочу есть!» Этого себе на Западе мужчины, по моему опыту, не позволяют. Это одна из больших разниц. То есть большое их отличие западных мужей от русских мужей в том, что на Западе женщины сильно эмансипировались. И эмансипация отражается на твоем образе жизни. Ты уже не собираешься и не готова соответствовать тому стандарту, что завтрак, обед и ужин будет на столе, мало того, будет все в холодильнике для этого, что все домашнее хозяйство будет на тебе и так далее, и так далее. То есть это традиционная роль женщины, ты можешь ее исполнять только настолько, насколько это тебе приятно. И если обеда нет, или у тебя не хватило на это времени, никто тебе не позволит предъявить право на готовый обед. Его нету больше в западном мире. Зато у тебя нету права ожидать от мужчины, что он тебя полностью будет финансово содержать. В этом существует довольно сильное равноправие, но такое же равноправие существует и дома. То есть ты имеешь полное право ожидать от твоего супруга участия в домашних твоих проблемах и проблемах семьи.
Создавая семью, под таким названием состоялся недавно в Берлине научный симпозиум. Семья становится все больше некой работой, которая должна быть сознательно проделана. Она, семья, не возникает сама по себе, становится все более ясно, что семьи в ее понимании как ячейки общества больше нет. Семья не находится больше в распоряжении общества, так же, как и в распоряжении индивидуума. Людям становится ясно, что если они хотят семью, семейную жизнь, то они должны для этого многое сделать. Говорит Карин Юрчук, руководитель отдела семьи и семейной политики Мюнхенского института по изучению проблем молодежи.
О современном понимании семьи в немецком обществе говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер. Да, если мы хотим семью, мы должны для этого много потрудиться. С этим согласна и Татьяна, петербургская художница.
Ну, наверное, самое главное, чего мы ждем и от семьи, и от мужа, и поддержки. Да, экономически мы независимы, но какие-то сомнения, какие-то вопросы нерешенные. А семья – это дом не только квартира, а те люди, к которым ты пришел, поделился, они тебя поддержали, тебе помогли.
Ну вот вы художница, у вас уходит много времени на профессиональные чисто вещи. Муж тоже. Ну вот как распределяются у вас обязанности? Он помогает вам по хозяйству или все это на вас так и висит, как на всякой российской женщине?
У нас на самом деле очень хаотические процессы, поскольку мы живем в мастерской, у нас кто может, тот делает. Ну, конечно, претензии иногда бывают. А вот ты там и забил гвоздик.
Продукты, готовка, вот эти, уборка. На ком?
Ну, вы знаете, уборка в основном на мне, потому что я считаю, что это мне вместо фитнес-клуба. То есть мне это нравится, и тем более, что муж скульптор, ему достаточно физических движений. Я в основном сижу на стуле, и если я еще вообще двигаться не буду, я просто запресневею. А готовка кто может, кто в данный момент дома. Иногда все вместе готовят, все чистят, чтобы побыстрее. Ну, поскольку все в равных условиях находятся, то это так распределяется по моменту.
А дочка ваша замужем уже?
Замужем, да. И они в этом году закончили военно-медицинскую академию. Пока что они живут вот вместе с нами.
Их семейные установки отличаются от ваших?
Думаю, что да. Я думаю, что там больше уважения к мужу присутствует. Мы более были такие, скажем, советского воспитания, очень независимые, все всегда сами знаем, умеем лучше. Ну, может быть, еще и такой муж у нее достойный и разумный.
Материальные вещи, квартира, заработки, вот это для них так же важно, как для вас? Или так же не важно, или важнее?
Примерно так же. Важно, но не затмевает того, что важнее все-таки работа и важнее все-таки дело, которое ты делаешь, это интереснее всего.
Ваша дочь хочет хорошую семью, детей или только карьеру?
Она очень хочет детей и много детей. Но у нас очень много примеров в церкви, где многодетные семьи очень счастливые и дети очень хорошие. В отличие от нас, наша молодость была такая, что ой, ну зачем же, надо как-то пожить. Вот даже у Пирогова, где этот вопрос эмансипации женщины только начинался в те времена, и его вот эта община крестовоздвиженская, помогавшая в Крымской войне, такой первый опыт, что вот женщины могут работать на поле битвы, медсестрами, помогать тоже чем-то. И он защищал всегда, что женщины так же умны, так же способны на все остальные дела. Единственное, что он бы хотел, чтобы они не забывали о своей женственности, что это вот самое главное при всем этом. К сожалению, вот наше, во всяком случае, воспитание было такое, что мы свою женственность забывали. И одежда мужская, и еще и внутренний мир тоже менялся. За счет этого, конечно, большинство мужчин наших тоже не совсем мужчины. Более женственные, они не могут ответственность на себя принять.
Вот это оборотная сторона эмансипации,
конечно,
да?
Конечно, да. И она как раз была самая опасная, и вот почему-то потом про это все забыли.
Говорила Татьяна, художница, жена, мать.
О том, как современная женщина видит семью, свою роль в семье и роль мужа, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы российского автомобилестроения обсуждаем с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и лидером движения автомобилистов России Виктором Пахмелкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Просто давят правительственные организации, будет хуже. Убивают.
Сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на 25%.
Хотя бы рабов кормили, нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку.
Я никогда за эти годы в Пасахаровске не делал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».